Я помню, братья и сестры, у нас в Академии было задание написать тему «Мой любимый поэт 20 века». И я написал такую тему. Я говорю, написал, значит, «Мой любимый поэт 20 века» – это Евгений Кивирович Пушков, на весь мир известный поэт. Это сразу вызвало такой интерес, резонанс. И как четверостишье, как эпиграф, я взял четверостишье, написано им: «О дети, любите и чтите вы мать, ее повеления внимайте, чтобы вам у могильной плиты не рыдать, при жизни ее почитайте». Ну и у нас потом большая дискуссия была, потому что действительно было интересно людям. Но я что хочу сказать, друзья. Вот у меня родители живые, мама и папа, они уже в глубокой старости. Но я всякий раз со страшной мыслью вот, рассуждаю, если их не станет. Действительно, это большое сокровище. Потому что даже просто присутствие их молитвы – это большое богатство для тех, у кого они еще есть. И несмотря на их не такие сегодняшние, может быть, по старости неудачи, там что-то не так получилось, это большое сокровище. Братья и сестры, у меня есть одно переживание. Я с этим сталкивался не раз, и вы, наверное, сталкивались. Мне приходится работать с подростками. И есть непоправимые ошибки, которые невозможно вылечить. Их можно предупредить. Это то, как мама воспринимает, что у нее появился ребенок. Когда она впервые об этом узнает, ее первая реакция на это. Я и назвал свою тему «Теплая встреча». Вообще у нас на Кавказе раньше было так, это вот в прошлых столетиях, если по улице шла женщина в положении, то старики вставали, когда она мимо них проходила. Это было большое уважение, почтение. Это смерть этих женщин в положении считалась как двойное убийство. И, братья и сестры, мне хочется, чтобы как-то ободрить нас и подстроить те струны, которые, может быть, уже не строят в полной гармонии с Евангелием, потому что это будет обязательно отражаться в детях. Вот, и я хочу об этом сегодня порассуждать. Друзья, всякое рождение детей – это Божие посещение, это Божий промысел, это дело Бог даже поручает не ангелам, не это Бог сам совершает. Вот. Это и Давид говорит, что был созидаем во чреве матери моей. И книга 1 книга Царств, 2 глава, 21 стих. «И посетил Господь Анну, и зачала она». И таких текстов можно очень много привести, где видно, что рождение детей – это дело рук Божьих. И эти проекты, если так можно сказать, он сам осуществляет. Это такое важное дело, что он за этим следит и созидает, и делает это дело лично сам. И вот когда мы об этом узнаем, это значит, в нашем доме был Господь. И как важно, братья и сестры, в этот момент правильно все воспринять. Такой пример приведу. Мы проповедовали среди ингушей и чеченцев. И они очень недоверчиво на нас смотрели, потому что они очень такие фанатичные мусульмане. И всякое божество, кроме как ихнего Бога, они воспринимают очень агрессивно и недоверчиво. Но у нас был такой один раз случай, когда мы так беседовали, и все время надо было благовествовать, это очень осторожно. Тем более наши народы, они враждующие народы, как вот сейчас у вас ополченцы-украинцы, так и у нас ингуши остины. Это люди, которые до сих пор вынашивают кровную месть. И хоть они не, как бы немножко успокоились, но все-таки они друг друга ненавидят. Естественно, Слово Божие из наших уст они тем более не воспринимали, да еще и христианство. И вот очередной раз беседовали с ними, это было ночью, в одном из вагончиков, вот там были люди кое-кто. И одна женщина говорит: вот если ваш Господь действительно такой сильный и великий, то вот мы живем с мужем, у нас нету детей у нас. Вот докажите то, что Бог ваш действительно великий Господь, чтобы Он дал нам детей. Вот можете помолиться? И мы уверуем в вашего Бога. И мы действительно оказались немножко в трудном положении. С одной стороны, если мы сейчас помолимся, и Бог не даст детей, то они скажут: это лжепророки, и никогда больше их в наше село не запускают. Это обманщики. И попробуй понять, Божий ли это промысел, что Бог дал в эту семью детей или нет. Но Бог положил нам на сердце помолиться: Господи. Мы склонились прямо при них, они вот так стоят. Ночь, я помню, как сейчас была. Они так стоят, выжидающие. И мы, двое служителей, склонились вот так у ног их и молимся: Господи, для славы Твоей, для милости, для Твоей проповеди, для Твоей силы. Яви милость этому дому, дай детей. Встали с колен, и продолжилась наша беседа. И вот я вам скажу, друзья, через год в этой семье родилась двойня, сын и дочь. И вы знаете, в какой они пришли страх. И вот мне интересно, знаете, что было? Я думал, может, они это как, они это восприняли? Они говорят: это Бог Феликса дал нам детей. Это Бог дал нам детей. Братья, даже сестры, даже мусульмане понимают, что рождение детей – это вмешательство Божие. То есть мы имеем дело с Богом. И как нам нужно очень осторожно этот вопрос воспринимать, когда рождается или узнаем о зачатии детей. Когда мы начинаем Бога корректировать, когда мы начинаем Ему подсказывать, когда мы начинаем в духе это как-то противиться или наоборот, понимаем ли мы, братья и сестры, что мы имеем дело с Богом. И когда рождаются или зачинаются дети больные, и у нас, ну, есть ли такое сознание, что мы имеем дело с Богом? Это Божий промысел, это автор этого всего Господь. Значит, братья и сестры, такой у меня есть один раздел: генетика наследует все. Мы можем забыть о своей агрессии, когда мы узнали, что зачался ребенок. Но ребенок не забудет. Что я наблюдал? Посмотрите, желанные дети: Самуил, Иоанн Креститель, Исаак. Эти дети были наполнены Богоприсутствием в жизни. Это дети, которых Господь, можно сказать, с детства подобрал, и какая была их яркая жизнь. Это дети желанные. Но не всегда было так. Видел я детей нежеланных. Что наблюдается? Например, значит, мы начинаем вестись на какие-то, вот, допустим, бедность, болезненность, усталость, мнение людей, особенно когда многодетные семьи, они высмеиваются сегодня в миру. И мы начинаем как-то на это реагировать. И у нас закрадывается вот такой какой-то комплекс на рождение очередного ребенка. Скажите, сестры, вот если вы придете в дом, и вы почувствуете, что в этом доме вы желанны или нет? Я думаю, что опытный человек любой, он почувствует, что в этом доме он, его ждут или не ждут. Ребенку это его психология, его подсознание, оно улавливает с первых мгновений, от первой реакции мам. Посмотрите, есть такие внутриутробные снимки, когда Ребенок вытягивается от удовольствия. Вот мама радуется. Вот он, она довольна, он вытягивается. Вот он прямо, знаете, или мама, например, злится, нервничает, он так кулачки сворачивает, да. Друзья, это без всякого сомнения, ребенок это унаследует. Когда он нежеланный, он рождается с таким глубоко внутри заложенным, с такой мыслью, что он ненужный, он лишний. И пусть мама потом увидит в нем прекрасное дитя и будет радоваться ему, но эта информация будет вторичной, что самое страшное, из сердца детей это практически вынуть невозможно. И мама будет всю жизнь говорить, какой ты у меня хороший, какой ты умница, а у него будет глубоко сидеть мысль, он сам необъяснимо это будет. Вот если кто вникал в это дело, они даже об этом никогда не говорят. Но у них такая мысль внутри живет, что он никому не нужен, что он забытый, что он лишен многого внимания. Они бывают обидчивы, они бывают такие. И где это все зарождается? Это зарождается, когда мама впервые узнает о том, что у нее под сердцем ребенок. Друзья, у нас в церкви был такой случай. Девочка одна, вот она ходила в детскую группу. И у нее была попытка самоубийства, суицида. Мы побеседовали, все вроде прошло. Она была в семье неблагополучной. Вот. Ее мама, когда носила, она спрыгивала с дерева, чтобы этот ребенок был преждевременно, в общем, умер. Она, ну, и всякие вот такие вот дикие методы применяла, да, но все-таки этот ребенок родился, прекрасное дитё, красивое дитё. И вот очередной раз я был где-то на служении, и мне звонят, приезжай, Алина повесилась. Она повесилась. Это было что-то ужасное, возвращаться в свой родной дом и знать, что там похороны вот в селе, где 16-летний ребенок, прекрасное это лицо, детское лицо. Я когда приехал вот в дом плача, и не знаешь, какие слова утешения найти. И потом видел эту мать, которая видела это красивое дитя, выросшее, когда она уже вот вошла в цвет и вкус. Вот эта мама, перед нею предстали те истории, которые, та история, которая была глубоко 16 лет назад, она очень не выдержала это. Она стала на себя рвать волосы, она стала драть свое лицо. Это были слезы сожаления, раскаяния, но они были уже поздние. Этот самый, почему я, друзья, этот пример приведу, этот ребенок написал напоследок такую записку, я в этом мире никому не нужна. Хотя она у тети воспитывалась, и тетя очень любезно к ней относилась, и так красиво, просто она заменила ей мать. Но маме она это простила. И мама никогда не говорила, что она это делала. Это потом вскрылось все. И была одна понятная причина, что этот ребенок всю свою жизнь жил с одной мыслью, что он не нужен, родной маме не нужен. Этот ребенок не нужен родной маме. Дорогие братья и сестры, ребенок это обязательно чувствует. И он, может быть, об этом никогда не скажет. Он живет с какой-то грустью в глазах постоянно. И не может сам себе даже это понять. У нас в школе мальчик, тоже 12 лет, в параллельном классе с моим сыном учился, повесился. И тоже написал записку. Я в этом мире никому не нужен. Друзья, кто тебе об этом говорил? Мама тебе велосипед покупала, и в парк водила, и на море возила. Но тот момент, когда ребенок зачинался, у мамы было негодование, бунт, протест, и ребенок это унаследовал. Братья и сестры, как хочется, чтобы мы страхом и трепетом ко всему этому относились. Дело в том, что есть такое, что может быть и не вытащишь из сердца ребенка эту мысль. И вот он с этой мыслью живет. Угрюмый, угнетенный, безрадостный, постоянно печаль. Представьте, если вы знаете, что у вас болезнь неизлечима. Вот все радуются, а вы знаете, что у вас болезнь неизлечима. Постоянно будете печалиться, потому что ваш конец приближается. Братья и сестры, еще хочу одну мысль сказать. Когда мама носит ребенка под сердцем? Вот у нас было одно такое в жизни, когда нам нужно было поехать на миссионерское служение в Нагорный Карабах. Я не знаю, пошел бы я сегодня на этот шаг. По-видимому, это была молодость, и не все я просчитывал, продумывал. Вокруг война, бедность, нищета, чужой народ, в общем, и все прочее. И я поехал один раз, посмотрел, приехал, говорю, давай съездим, там нуждаюсь, давай, поехали. И вот на этих вот эмоциях, на этих вот чувствах, и я скажу, это не была ошибка, действительно, Бог благословил, много людей уверовало, крещение, в то время и Гаги как раз уверовал, и вот и все такие, ну, прекрасные такие личности, они как раз в это время уверовали, я не жалею об этом. Но вот на этом фоне у нас ребенок, ну, зачинался, да, и вы знаете, он такой вот, какой-то отличается от всех, вот он, это вот я про него рассказывал, змею за хвост поймал, другую разорвал, там еще что-то. Вот, вот если в разведку с ним идти, он такой отчаянный, он за папу, за маму, как бы мы его ни отдубастили там, как бы мы его ни наказали, вот он все равно приползет, попросит прощения и за нас, и в огонь, и в воду, и будет рядом с тобой умирать. Я один раз был в посте, помню, на работе, и мы привезли груз, выгрузили, и хозяин увидел, что со мной ребенок, он вышел и вынес нам несколько яблок и апельсинов. Ну, я в посте, я не притрагиваюсь, а он увидел, что я не ем. А он, кстати, тоже не завтракал, просто не успел. И он раз и отодвинул, и тоже не ест. А вот ты что не ешь? Ну, тебе будет неприятно смотреть, как я ем. Ну, тебе это будет тяжелее. Я не поем. И я ему что-то, нет, я не буду есть. Тебе это будет тяжелее. Друзья, и вот такой, знаете, отчаянный вот такой. Он на шаги может потерять, да. Ну и он также и в отрицательную смысле тоже отчаянный. Но все равно как-то вот эти, на фоне вот таких событий дети рождались, и они имели свой оттенок тех обстоятельств, в которых мы жили. И у нас подряд 5 мальчиков. И вот один мальчик, второй мальчик, третий мальчик, четвертый мальчик. И уже, знаете, жена моя так хотела девочку. И ей говорят, у вас девочка. И мы все так радуемся. И вот девочка, вещи для девочки, там все готовят. И все, все, девочка, девочка. Всем, говорю, уже имя придумали. И последнее УЗИ, и у нас мальчик. И вы знаете, вот этот мальчик, он любит цветы. Он сестричку оденет бантики, косички заплетает. Он в художественную школу пошел. Ему не нравится всефутбол, он это терпеть не может. Он будет собаку расчесывать, он будет вот так ходить, будет на кухне с мамой пирожки печь, когда вокруг солнце, все купаются на речке. Знаете, друзья, я даже его иногда, ну, значит, думаю, может, на какой-то куда-то его отправить, чтобы немножко в нем это... А он, вот, знаете, фон тот, который мы вынашивали, он выкладывается, он накладывается на наших детей. Друзья, у нас одна семья попросила молитву совершить. Ребенок очень неспокойный, не спит ни днем, ни ночью. Если начинает плакать, то всем ужасно плохо. А почему? И потом жена призналась, я очень нервничала на мужа, когда его вынашивала. Я постоянно психовала. И вот у нее было такое занятие, она выйдет вот в комнату и вот просто кулаком по стене бьет, бьет. И вот так вот ее, вот так как-то свои нервы успокаивала. Так. И вот она вот так вынашивала, вынесла ребенка. И он такой нервный, психованный, ни на руки никому не идет, ни все. Друзья, вот это состояние духа, оно безусловно передается на ребенка. Безусловно. Друзья, и... Мне очень хотелось бы, чтобы мы набирались этих сил. Я понимаю, что я сейчас говорю, ну, не переживши, да, это женам. Но хочу такое один, как бы, утешение сказать. Вот посмотрите, Давид, да, во грехах родила меня мать, да, и так далее, прочее. Но какой с него прекрасный сосуд получился. Братья и сестры, если у нас были такие моменты, когда мы... Ну, вели себя неправильно. Тогда мы, может быть, как важно в этом покаяться. Пусть даже дети уже выросли. Друзья, я просто убеждаюсь, что Бог явит милость. Видел в это не раз. Когда родители раскаивались, то Бог менял детей. Бог менял детей. Я один момент хочу сказать. Друзья, у нас вот... Где брать вот эти силы? Когда мы узнаем... о восьмом, девятом, десятом, двенадцатом ребенке, здоровья уже нет. И так далее. Друзья, где брать вот эти силы, чтобы радоваться этому, чтобы принимать это спокойно? Я такой один пережил момент. Ну, у нас то же самое, опять-таки, благовестие среди ингушей. Мы с одним братом выезжали. Вот это целая схема была, как туда ехать. Это очень непросто. Это народы враждующие, особенно в начале 2000-х, люди просто уничтожали русских, не говоря уже, там не было священников православных церквей, Вот их просто расстреляли, все убили, пресвитеры регистрированной церкви, двоих служителей, причем очень жестоко расправились с ними. И вот туда едем на благовестие. И жена моя знает, куда я еду. И мы, вот я отъезжаю от дома, и вышла жена, и тогда, помню, четверо детей. Она знает, куда я еду. Тем более осетины, и все. И вот, вот это вот ужасное состояние. Минуты кажутся вечностью. Уезжаю на день. И страшно, вот сейчас вот въезжаем уже в их территорию. Ну как? И вот и звонить лишний раз не хочется. И вот представляете, вот это состояние, где просто русских уничтожают. Я не могу сейчас все рассказывать, потому что это не очень удачная ситуация, чтобы, ну, очень плохо было в то время, вот, вот и все прочее. И вот знаете, друзья, вот где найти вот этот покой, чтобы вот успокоиться? Ну не жить же в этом страхе теперь годами. Завтра другое служение, послезавтра третье служение, а потом четвертое. И вот в этих страхах, ну сколько уже служение просто противит. Я тогда взмолился: Господи, я хочу исполнить волю Твою. Я не хочу отказываться от этого служения. Но сил у меня на это нету, тем более у моей жены. Господи, это Твое дело, и задача эта тоже Твоя. Вот как хочешь, так и успокой. Ну, чтобы сердце наше было спокойно. Дай мне спокойно посмотреть на то, что если даже нас и убьют там, чтобы и с этой мыслью спокойно жить. У меня этих сил нету. Вы знаете, братья и сестры, пришел такой полный покой. Полный покой. Хотя обстоятельства оставались те же. Дорогие сестры, я понимаю, что кто-то сидит и думает: хорошо тебе там стоять и говорить, пожил бы нашей жизнью. Я понимаю, друзья, я понимаю. Я очень хочу просто одну мысль сказать. Давайте мы вот это все переживание передадим Богу. Я помню, как Александр Иванович говорил, когда его дочь, в трудные роды были, и он: молись, папа, мне очень тяжело. И он открыл место, где даст ли силы, ну, и не, ну, и не родить, да, вот. И он открыл это место и говорит: Господь, теперь ты читай это. Это ж твои слова. Братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы, ну, к Нему не то, чтобы предъявляли, да, но мы имеем право этим пользоваться. Господь, это ж твои слова. Мы же, опираясь на Тебя, пошли этим путем. Теперь не будь в стороне. Теперь тот момент, когда ты должен рядом стать. Теперь ты тот момент, когда ты должен себя проявить, Господь. А мы остаемся на Твоем пути. Но Ты включайся. Ты включайся. И вы знаете, друзья, я помню, очередной раз пришел, привез в роддом, жена в переживаниях. У меня не сильная жена, она такая пугливая, все. И я привез, и она в страхе. И я: ну, скажи что-нибудь, мне страшно. Трудные роды предыдущие, скажи что-нибудь. Я вот отдал, значит, в роддом забрали ее, сам спустился вниз. Господи, это же Твой путь. Мы же пошли только потому, что Ты так хочешь. Господи, ну вот сейчас не будь в стороне. Наполни наше сердце миром и покоем. Ведь Ты же обещал. И верность Твоя неизменна. И вы знаете, вот когда вот просто я вот уже просто вот упал пред Богом, да, Господи, все, дальше должен делать Ты. И должен делать на отлично. И тогда Господь такой мир душе послал, такое утешение. Я просто захотел петь, братья и сестры, впервые захотел петь, когда обстоятельства те же самые, когда все остается прежним. Мое сердце наполнило миром. И то же самое, это как принцип сообщающихся сосудов. И у жены то же самое. И захотелось петь, просто Бога славить. Хотя она еще и не родила. И через некоторое время, буквально минуты, сообщать, что слава Богу, все хорошо. Братья и сестры, вот Господь говорит: опирайся на меня. Я для этого здесь, я для этого рядом. Но только с пути не уходи. Только не вноси свои коррективы. Не надо вот эту планерку устраивать. Это я, за этим я слежу. И я отвечаю за все. Братья и сестры, бывает много вопросов, когда в семье рождаются больные дети. И вот пройдя годы, я разговаривал с родителями, они говорят, хорошо, что он родился. Для кого-то это была некая остановка, для кого-то еще что-то. Друзья, я очень умолял бы и просил, чтобы мы спокойно Бога, если можно сказать, обязывали, это не очень подходит слово, но передавали Ему все наши переживания, потому что мы исполняем Его волю, и Он готов рядом стоять, Он не отворачивается, просто спокойно перекладывать на Него. Спокойно. Есть переживания, Господь, это переживание только потому, что я на Твоем пути. И Ты, пожалуйста, не будь в стороне, включайся. Братья и сестры, мне такое сейчас предложение, чтобы мы помолились. Дух сегодняшнего времени – это перевести людей с позиции веры на плод ума. А это пагубно. Чтобы нам остаться на пути веры, доверия Ему. Так спокойно перекладывать на Него. Не вмешиваться в этот вопрос. Это дело Господне. Никаких вот коррективов, ни в коем случае там что-то вот химичь, да, это не путь веры. Господь тогда в стороне, все. Раз ты сам взялся, я в стороне. Господь, я даю тебе, ты веди, все усмотришь. Я просто тебе отдаю, и ты все усмотришь, ты сделай. Друзья, и вот когда мы посмотрим на этот путь, какой он прекрасный в конце. Я смотрю, у меня был недавно в гостях заместитель губернатора Курской области. У нас уже время, да? Да? И вот знаете, это большая величина. И он сидел. И в итоге я поймал его на такой мысли, что он не хочет уходить. Когда дети начали петь, когда они заиграли. Друзья, это просто было, видеть, он говорит, непривычно, но прекрасно. Был у меня в гостях, родственники у меня, они работают с такими людьми, начальник здравоохранения города Москвы, такой большой человек. Он вообще начал петь с нашими детьми. И когда мы его отвезли в гостиницу на ночь, я привез его к дверям гостиницы, он разворачивается и говорит, а можно я у вас останусь ночевать? Конечно, можно. А я говорю, ты знаешь, что у тебя, может, к утру под твоим отделом еще несколько детей, оказывается, ночевали. Ты готов к этому? Я готов. И вот так и случилось. Он пошел наверх спать, а ночью интересные гости, они к нему просочились. И знаете, друзья, вот так люди ночевали. Один пришел к нам, они узнали о нашей семье, приехал совершенно другого села. И вот так смотрел, и не мог насытиться. Как прекрасно. Братья и сестры, Божий путь сам лучше. Но нужны силы. Друзья, давайте мы об этом Бога просить будем. Господь, дай мне силы Твоим путем идти. Господи, я не хочу сползать на рельсы этого мира. А если у кого-то были такие мысли, друзья, вы, пожалуйста, покайтесь в этом. Кто-то, может быть, детей так вынашивал с нежеланием. Покайтесь, и Бог явит милость, и в сердцах детей это сотрет. Наполнить их жизнерадостностью. Они увидят, что они нужны. Просто это будет большой победой. Друзья, но ни в коем случае не уходите вот с этого места с такими нерешенными вопросами. Бог явит милость и простит. Давайте мы об этом помолимся Богу. Аминь.